Вчера в нашей студии повесили, коллеги, новое освещение. Смотрю я на Настю Розыкову, и прям так хочется сказать, ваша светлость. Я только не помню, кому это относилось раньше, к графам, к князьям, или еще к кому. Привет, Настя.
Привет, Олег, большое спасибо за комплимент. Всем здравствуйте.
Ваша светлость к кому относилась, не помнишь?
К особам императорского двора.
А, понятно. Помнишь главный вопрос вчерашнего дня, вопрос по русскому языку, когда, по-моему, кого-то из губернаторов спросил Путин на прямой линии, почему мясо коровы называется говядина?
Почему?
А он не ответил, он тоже не знал. Вот так вот, такие вещи бывают. Настя, ну как? У нас с тобой достаточно интересная и важная тема сегодня, тем более, что вот на прошлой неделе мы были на мероприятии, которое посвящено вопросам религиозной свободы. И говорить мы сегодня будем с нашими слушателями о том, есть ли границы у свободы вероисповедания.
Да, именно об этом будем говорить сегодня.
И для нас это особенно важно, потому что мы христианская СМИ, мы вещаем, вы нас слушаете, вы участвуете в этой передаче, в этих программах. Настя, как ты думаешь, можно верить во все, что угодно?
Нет.
Прямо вот так?
Конечно.
Почему?
Потому что нужно задавать вопросы, и вообще то, что вам говорят и выдают за истину в последней инстанции, действительно ли является таковой? Нужно включать разум всегда.
Нужно включать разум совершенно точно. И, собственно, к этому мы и призываем. Но есть такая достаточно большая история. История заключается вот в чем. Есть, допустим, группа людей, которая во что-то верит. Другие говорят, вы верите неправильно. Первые говорят, вы ограничиваете нашу свободу и не имеете права ограничивать нашу свободу. Другие говорят, подождите, мы ее ограничиваем ради вас и ради всех окружающих людей. Как считаешь, Настя, можно ли ограничивать свободу, ну, религиозную свободу, выражение своей веры, действия по вере и так далее?
Можно и нужно.
Да, в смысле?
Но в прямом, потому что многие религиозные, в кавычках, деятели пользуются этой самой религиозной свободой и тем, что им доверяют и верят ради реализации своих личных каких-то амбиций, для того, чтобы обогащаться за чужой счет и так далее, тому подобное. Манипулировать сознанием и так далее.
То есть ради каких-то манипуляторов, по поводу которых еще не доказано, что они манипулируют, не доказано, что они обогащаются. Мы будем стремиться ограничить всех?
Нужно подходить осознанно к любому абсолютно выбору. Всегда осознанно нужно задавать вопросы. И нужно сравнивать. А что будет, если?
А кто будет решать? Вот я говорю, что знаешь, что вот такой-то Иван Иванович, он манипулятор. Он тут деньги из людей вымогает. А Иван Иванович и те, из кого он деньги вымогает, говорят, не-не-не-не-не, я получаю добровольно, а они жертвуют добровольно. Кто прав?
Давайте разбираться.
Вот именно в этом, друзья, мы сегодня будем разбираться вместе с вами. Как вы думаете, нужны ли ограничения? Могут ли быть ограничения в религиозной свободе, в свободе самовыражения, в свободе выражения своего верования? Кстати говоря, мы христиане. Вопрос, а вот не христианина нужно как-то ограничивать? Человека, который, ну, у него тоже своя религия, атеизм, допустим, тоже вариант религии. Или вот, макаронный монстр. Нужно ли ограничивать последователей макаронного монстра?
Есть еще последователи Ктулху.
Ну вот, я даже не знаю, кто это там. Наверное, Сергей Худиев это знает. Ты можешь сказать, кто это такой?
Кто такой Ктулху?
Да.
Это божество некое, мифическое.
Ты будешь ограничивать его последователей или считаешь, что нужно?
Если они будут нарушать законы государства, в котором они живут, то да.
Вот об этом сегодня будем говорить. И, друзья, хотим услышать также ваше мнение, увидеть ваши комментарии. Бывают ли случаи, когда религиозную свободу, свободу самовыражения, свободу верования, свободу жизни по вере необходимо ограничить? Или это такая история, что всякий человек может поступать так, как он считает нужным, и отвечать за это перед Богом? Вы можете нам писать в комментариях. Трансляция идет ВКонтакте, Фейсбуке, Настя.
Да, трансляция ВКонтакте идет. Пока что я не вижу сообщений, но я уверена, что их будет сегодня очень много, потому что тема такая достаточно животрепещущая.
Ты прямо живет и трепещет.
Трепещет, особенно ограничивает свободу. Вообще все, что связано с свободой, ограничением и тем, где вот эти границы начинаются и заканчиваются, всегда трогает абсолютно каждого любого человека.
Ну да, и вы можете также писать нам через наше приложение Radio Teos или через сайт teos.fm, с удовольствием прочитаем, и звонить нам 8 800 333 17 00. 106 или в нашем приложении, которое иногда даже работает, приложение Радио Теос. По крайней мере, попытаться позвонить через приложение вы нам можете. Май, Настя, оказался очень и очень таким необычным месяцем, приятным месяцем здесь на Теосе, потому что у нас резко возросло число слушателей. Мы смотрим на количество трансляций по разным передачам. Мы смотрим на количество комментариев. И прежде всего мы благодарим вас, друзья, за то, что вы слушаете. Благодарим Бога за то, что дает возможность нам беседовать с вами. И очень здорово, когда вот ты ведешь эфир, и вдруг комментарий. Я помню, вчера твой эфир шел, я сам весь эфир не слушал. Но комментарии просто бегут.
Бегут. Очень много комментариев приходило с мобильного приложения, приходило на сайт teos.fm, также приходили под видеотрансляцией, которая сейчас в том числе идет в группе ВКонтакте, которая называется «Радио Теос». Да, да,
да,
активно.
Да, да, да. И кроме того, вы, друзья, начали нас более активно поддерживать в мае. Пока вот этих финансовых показателей у меня нет конкретных, есть только уверение, что поддержки вашей стало больше. Нам, друзья, важна и ваша финансовая поддержка, и ваша молитвенная поддержка, ваше участие в этой работе, в этом служении. Может быть, мы об этом стали несколько меньше говорить, но вот то, о чем мы говорили с вами, помните, когда в эфире здесь был Олег Черный? Помните, Олег Черный сказал, у меня был выбор либо закрывать какие-то проекты, либо распустить сотрудников в отпуск на лето. Он решил этот выбор не делать, а обращаться к слушателям и за молитвенной, и за финансовой поддержкой. Эта необходимость у нас остается, эта просьба остается. На сайте в разделе «Поддержать» вы можете найти все необходимое, всю необходимую информацию.
Именно так.
Один из интересных эпизодов уходящей недели здесь на Теосе — это передача, которая действительно, ну вот, выстрелила, что называется. Знаешь, какую передачу я говорю?
Да. Ну, расскажи. «Бывших наркоманов не бывает». Это тема передачи.
Да, и вел ее наш Влад Юртов.
Да.
Как его? Брутальный баптист.
Брутальный баптист.
Брутальный баптист, не мигающий Влад.
И если я права, просмотры перевалили за 2000.
Просмотры там, по-моему, еще и больше перевалили. Перевалили. Потому что комментарии там за 600 штук. 600 комментариев за один час. Так что это было... Ну и потом писали, и вот обсуждали эту программу, потому что действительно оказалось нечто очень...
А ты считаешь, бывшие наркоманы... Может быть, наркоман бывшим, не бывшим? Бывает ли бывший наркоман?
Я знаю, что бывших пасторов не бывает, но наркоманов я не в курсе. А ты?
Я затрудняюсь ответить особо. У меня было некое мнение до того, как я прослушала эфир.
Прослушала?
Конечно.
А я-то нет.
А я прослушала, и поверьте мне, даже если у вас есть какой-то конкретный ответ на этот вопрос, бывших наркоманов бывает или нет, после прослушивания этого эфира оно может у вас кардинально измениться, либо наоборот. Ну, я и рекомендую прослушать.
Еще одна интересная история была здесь у нас на этой неделе. Написала слушательница, которая просто о себе написала сразу так. Я, говорит, бывшая сатанистка. Написала она в эфир по страницам Библии. Зовут ее Лидия. Ну, как было с ней не поговорить? И, кстати, меня вот тут прямо поразил этот вопрос. Я-то считаю, что действительно человеку нужна свобода. И людям нужна свобода выражения своих мыслей, своих верований. И вдруг я задумался. Нужна ли свобода выражения своих верований сатанистам? А как христианин, я вот это готов поддержать или нет? И мне как-то стало не по себе. Как думаешь, Настя?
Я думаю, что любому человеку стало бы не по себе. Неважно, христианин, не христианин. Вообще, когда речь идет о чем-то таком необычном, в случае с сатанизмом, вообще что-то такое совершенно сверхъестественное и необычное, каждый человек задумается.
Лидия рассказала свою историю. Давайте послушаем эту запись. Ну, а вы, друзья, пока пишите, что вы думаете о том, есть ли ограничения, есть ли границы для свободы вероисповедания. На этой неделе мы получили интересное письмо от слушательницы. Написала нам Лидия Ткачук из города Орск, Оренбургской области. Она пишет, что была сатанисткой, а теперь понимает и говорит всем о том, что Иисус – это самая замечательная личность. Я решил созвониться с Лидией. Лидия, добрый день.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо вам, что написали.
Спасибо вам, что пригласили. Для меня очень многозначимо поделиться на радио свидетельством Божьей славы, как Бог действует в моей жизни.
Лидия, расскажите, как вы впервые попали на Радио Теос, как вы стали нас слушать?
Ну, я как бы узнала через социальную сеть ВКонтакте, вот, ну, потом подписалась на группу, стала читать, слушать передачи онлайн по страницам Библии. Ну, то есть меня интересовала эта передача, я постоянно подключалась, слушала, и вот и в один из таких эфиров просто написала комментарий, там была переписка с братьями и сестрами во Христе, и я написала, что вот у меня было такое прошлое, что я была связана там, ну, с оккультными вещами, я там повязала в сатанизм, а теперь я с Господом, и Господь — это великолепная личность.
Я вспоминаю одного знакомого, который мне говорил: «Олег, ты знаешь, какое у меня было прошлое? Ты знаешь, в каком я был в сатанизме? И из такого прошлого уже невозможно выйти». Вы бы, я понимаю, с этим человеком поспорили. Выйти из этого прошлого вполне возможно, если Бог выводит.
Да, это 100% вывел Господь, потому что если Бог не открывает, то тебе непонятно вообще, кто такой Бог, что он может делать вообще с человеческими судьбами, потому что он может так развернуть вообще судьбу человека, что человек меняется просто до неузнаваемости. Господь просто великий Бог, он может сделать все, что угодно. У меня было как бы такое серьезное отречение от Бога, я признавала дьявола своим отцом, то есть как бы, ну, серьезные были вещи, и оккультные практики были, и, вот я говорю, само отречение, оно как бы было такое демонстративное.
Как это произошло? Что вас к этому подвигло?
Ну, где-то в возрасте 11-12 лет у меня было полное вообще отречение от Господа. После такой ситуации, что как бы сильно заболела моя бабушка, и настолько сильно, что я переживала, что ее просто не станет. И вот мне никто не учил молиться, и я как могла, так и стала просить Бога о том, что: «Господь, если ты есть, помоги, чтобы она выздоровела». И вот. Конечно, Господь исцелил бабушку, бабушка до сих пор жива, бабушка тоже приняла Христа. Но на тот момент, когда я этого просила, вот именно в этот момент чудо не произошло, оно произошло немножко позже. И то, что я не увидела изменения вот таких вот процессов в бабушкином здоровье, я на Бога настолько сильно обозлилась, я подумала, что он, ну, ему все равно на мои просьбы, на мои мольбы о том, чтобы он там сохранил жизнь моей бабушки, и я сосчитала Господа за Бога такого недействующего, которому, ну, наверное, все равно о том, что я его прошу. Я сказала: «Все, я, ну, как бы не верю, что ты всемогущий, я отрекаюсь от тебя». И я признаю дьявола своим отцом, и как бы, грубо говоря, я встала такой на духовную темную сторону, если это можно сказать так, под духовное водительство сатаны.
Но ведь такие вещи просто так не проходят. После этого решения что с вами произошло?
Да, естественно, оно просто так все не прошло. Качество жизни вообще стало меняться к худшему. Постепенно дошло до того, что я стала увлекаться готической субкультурой, я стала сталкиваться с тем, что меня не понимают окружающие, из-за того, что меня не понимают окружающие, мне пришлось в основном сменить круг своих друзей. Вот. У меня, конечно, постоянно оставались школьные друзья, одни и те же, но в основном больший круг моих знакомых, он резко поменялся, и такие же люди стали меня окружать, как я сама. То есть я специально себе искала такое общество, чтобы эти люди были, как правило, эти люди были тоже сатанистами, тоже готической субкультуры, увлекающиеся. Потом это были колдуны, которые, так сказать, не просто практиковали колдовство, это был их прибыльный доход, то есть там все серьезно было. Вот, плюс это были люди, которые занимались биоэнергетикой, свободно выходили в астрал. Ну, в общем, кто что практиковал. У меня был вот такой вот круг друзей. Потом у меня была депрессия, вот из-за того, что меня никто не понимал. У меня было такое, как бы, тяжелый период в жизни из-за вот этой депрессии, которая длилась больше года, это такой серьезный срок, у меня стали головные боли, то есть дошло до того, что я прям физически себя стала плохо чувствовать. Я начала ненавидеть Бога, я начала ненавидеть саму себя, я начала ненавидеть людей вокруг меня, они меня раздражали, меня вообще раздражала полностью моя жизнь. Я настолько ожесточилась, что я уже не хотела вообще жить на этом свете и не представляла себе дальнейшего счастливого будущего. То есть я задавалась вопросом вообще, зачем я здесь, когда у меня дальше будет жизнь. Мне казалось, что вот, ну, в ближайшие 5 лет со мной что-то случится, и, возможно, я вообще меня не станет. То есть попытки самоубийства, конечно, не было, но мысли о самоубийстве посещали нередко. Он просто так, дьявол, он не отстанет от тебя, если ты не ищешь, если ты ему посвящен, да, но ты не ищешь ходов, как ему служить, он начнет к тебе какими-то путями приходить и ввязывать тебя в свое служение, грубо говоря.
Лидия, как же Бог вас из этого всего вытащил?
Это тоже такая классная, интересная история. Дело в том, что параллельно со всем этим я осваивала игру на гитаре. Вот. И так как я была старше, чем все остальные воспитанники, мой педагог по гитаре мне предложил отучиться, ну, на педагога по вокалу, чтобы мы вместе работали. И так как мне очень это нравилось, я сразу все как бы согласилась отучиться на педагога. И я поступаю, значит, за неделю до сентября я поступаю в колледж. И обстоятельства все складывались так, что, ну, как будто бы все говорило о том, что я должна быть в это время и в этом месте. И я, значит, поступаю в колледж, и первое, кого я увидела, это парень, который впоследствии стал моим мужем. И вот мы полюбили друг друга через какое-то время и стали как бы общаться. И он мне говорил о том, что, Лида, ты знаешь, вот, ну, Господь есть, Он все видит, Он нас знает лучше, чем мы даже сами себя. Вот, как бы мы все под Ним ходим. Вот, то есть мне как бы начал говорить о Боге. Но так как я Его полюбила, я стала спокойнее воспринимать вообще разговор о Господе, потому что раньше я прямо-таки раздражалась и не разрешала в своем присутствии вообще упоминать Бога и что-то либо говорить об этом. А здесь я полюбила человека, и как бы мое сердце стало располагаться к Богу все больше, больше, больше. И еще в колледже было очень много верующих ребят и девушек, которые впоследствии я узнала, что они верующие люди. Но когда я не знала об этом, мне почему-то всегда хотелось общаться вот именно с ними, потому что они такие были, как объяснить, жизнерадостные. Это то, чего мне не хватало. Это такое в них, как бы, знаете, внутренний огонь, внутренний свет, который вот просто манит тебя. Мне нравилось с ними общаться, мне было с ними хорошо, с этими людьми. Потом впоследствии я узнала, что они верующие, и мы тоже с ним общались о Господе, они мне рассказывали, потом я сама даже у них спрашивала. И в этом же колледже была одна замечательная женщина, которая впоследствии стала моей духовной матерью. Она меня, скажем так, покаяла, если вот так просто выразиться. Вот. Так что Господь меня просто удивляет в хорошем смысле, что я так демонстративно, с ненавистью такой лютой, просто отказалась от Него, отреклась. Я говорила, я ненавижу тебя. И говорила, никогда не уверую, никогда не буду с тобой, Господь. А Он меня так мягко, любовью вернул к себе. Ну, Он такой мягкий. Если бы просто сатанисты знали, на кого они променялись, не на настоящего отца. У дьявола вообще ничего отцовского нет. Он не любящий, он не защитник. Он при первом для себя удобном моменте предаст этих же людей, которые служат ему. Вот, если бы они знали, что Господь — это такая любовь, которая не ищет вообще взамен ничего, не ждет, безусловная любовь, я думаю, они бы с радостью шли к Отцу.
Вот такая беседа у нас была со слушательницей Лидией Ткачук. Как тебе, Настя?
Я в очередной раз убеждаюсь, что мы уязвимы в минуты, когда происходит трагедия в нашей жизни, когда кто-то из близких наших болеет или что-то случается в нашей личной жизни. Это нас уязвляет перед искушением и перед дьяволом и так далее. Нам непросто, если у нас нет не на кого положиться, и нам непросто, непросто.
Мне очень понравилась концовка того, о чем говорила Лидия, когда она сказала о том, что вот я удивляюсь, как Бог меня к себе привел. То есть получается, что Бог дал ей свободу в какой-то момент даже отречься от Него и назвать отцом дьявола. Это ложь, это страшнейшая ложь. Но через любовь Бог привел ее обратно, Бог привел ее к себе. И меня действительно поражает, с одной стороны, Божья милость, и с другой стороны, сколько Он дает нам свободы. Мы порой ворчим по этому поводу. Но эта свобода действительно ну, невероятна просто. По крайней мере, кажется невероятной. Скажи, а ты когда-нибудь занималась оккультными делами?
Мне кажется, нет. Но наш слушатель...
Вот и мне кажется, что я тоже нет. А наш слушатель... Ты говоришь, ты им занималась?
А наш слушатель написал о том, что практиковали ли вы оккультизм осознанно. Это хороший вопрос. Потому что его где только нет, этого оккультизма. Так что его можно практиковать, даже не зная, что на самом деле это оккультизм. Вот так.
Но тогда получается, что тем более вот этот вопрос, да, человек может делать что-то такое, что он не понимает, смысла чего он не понимает, потом об этом пожалеть. И тогда вопрос, следует ли ограничить свободу вероисповедания ради блага самого человека?
Да.
Я все равно считаю, что нет.
А ты напомни, пожалуйста, тему передачи, тему эфира, потому что спрашивают радиослушатели, которые только что к нам присоединились.
А мы об этом и говорим. Значит, мы с Настей на прошлой неделе попали на конференцию, которую проводила Российская ассоциация религиозной свободы. Речь шла как раз о свободе вероисповедания. И вот интересная такая история. Там были и российские гости, и зарубежные гости. В смысле, российские участники, и зарубежные гости. И вот этот вопрос был поставлен. Есть ли ограничения для свободы вероисповедания? Европейские гости по большей части говорили «нет, пока человек не делает ничего, не совершает никаких действий, которые могут быть опасными, именно действий, ограничивать его нельзя». А наши же участники, российские участники, говорили о том, что действие это слишком поздно, надо пресекать всякие ситуации, и поэтому мудро, с умом, конечно, к этому подходя, но ограничения ставить все-таки нужно. А вы как думаете, друзья?
А давай мы послушаем, что думают эксперты или еще рано.
Я думаю, что есть смысл послушать. Был такой замечательный итальянец. Итальянцы, они же пламенные люди. Такие пламенные, эмоциональные.
Белла.
Да, тут социолог Массимо Энтравини, профессор социологии религии, говорил на эту тему. Кстати, говорил он со мной по-английски. Это такой английский с итальянским акцентом. Я очень пожалел, что у меня с итальянским никак. Я тут подумал, надо тебя найти, может быть, у тебя...
Перке.
Да это я тоже
перке
понимаю.
Перке
падре. И все. Что, сериалы, что ли, смотрел?
Конечно.
Понятно. Массимо Энтравини изложил в беседе со мной западный подход к решению того вопроса, который мы сегодня для вас поставим. Давайте послушаем, что он сказал. В Италии мы решили не идти по американскому пути, где все религии равны, потому что по Конституции Италии мы признаем особую историческую роль католической церкви. Но кроме того, есть возможность сотрудничества между государством и другими религиями. 12 религий подписали конкордаты, соглашения о сотрудничестве с государством, в том числе и мормоны. Есть также более сотни религий, которые не сотрудничают через конкордаты, но мы их признаем. Например, это свидетели Иеговы, организация, запрещенная в Российской Федерации, и саентология. Мы, конечно, запрещаем криминальные религиозные движения, но криминальными мы считаем только те движения, которые выступают за физическое насилие или практикуют физическое насилие. Я вижу здесь три отличия от России. Во-первых, у нас очень такое широкое понятие того, что религия совместима с коммерческой деятельностью, именно поэтому мы принимаем саентологию. Во-вторых, мы не считаем, что существует опасность ментальной манипуляции, психологического давления. Это было подтверждено Верховным судом Италии в 1991 году. И, в-третьих, мы не считаем, что возможен вербальный экстремизм. Если нет конкретных дел, то говорить можно все, что угодно. Можно говорить, что ваша религия лучшая, единственная, верная и так далее. Это нормально. Именно так и поступают различные религии. В Италии у нас есть также и агрессивные атеистические организации. Они совершенно спокойно работают, они критикуют христианство, они тоже работают спокойно. Агрессивные атеистические организации.
Угу.
И они совершенно легко, свободно работают, критикуют христианство. Слушай, мы тут на Теосе знаем агрессивных атеистов, пишут нам иногда такие: «Бога нет!» огромными буквами и 10 восклицательных знаков. Но это, правда, еще не агрессивность, это так только начало. Как тебе позиция?
Мне позиция ясна. Итальянца, господина
Энтравини.
Да, господина Энтравини, Массимо.
Кстати, даже в Википедии про него есть, между прочим.
Но у меня сразу после его интервью несколько вопросов. То есть они сразу так позицию обозначили. Мы так у нас тут решили, у нас никакого физического насилия. Вот, если физического насилия нет, то нормально.
Да, вербально. Могу сказать, что кто-то идиот. Да. Или там, я не знаю.
Я же его не поломал, так нормально. Рук ему не оторвал. А у меня сразу вопрос, а как же психологическое насилие? А как же моральное насилие? Ведь очень часто, в том числе религиозные организации, лидеры религиозных организаций, мы знаем примеры такие, использовали психологические тактики для того, чтобы зомбировать людей и, опять же, достигать своих каких-то собственных личных целей, обогащения. И иногда это заканчивалось не только тем, что люди лишались какого-то имущества, но в том числе люди лишались жизни.
Ну, понимаешь, поломанные руки... Да, но поломанные руки-то можно измерить. А вот психологическое насилие, я думаю, что вот в его словах, в словах этого самого итальянца нашего, есть определенная доля истины, потому что он говорит, ну, смотрите, пока реально ничего не сделано, пока нет криминальных действий, он может сколько угодно говорить. Хотя, с другой стороны, да, допустим, довести человека до самоубийства.
Абсолютно вот. Легко.
Но мы можем преследовать, только когда совершено самоубийство. До этого нельзя.
Но это называется «нету тела, нету дела».
Ну, как бы это, конечно, сурово звучит.
Но по факту, вот господин итальянец Массимо Интравини говорит об этом, что нету тела, нету дела. Если никто не умер, все нормально. Пусть религиозная организация продолжает свою деятельность, пусть они там занимаются, что хотят, делают, как какие хотят практики совершают. Главное, все, вот никто не умер.
Да ты передергиваешь его слова, он не говорит, что никто не умер. Пока не совершается физического насилия. Пока в морду не дали, они могут делать все, что хотят.
А как же моральное, психологическое здоровье человека?
А моральное здоровье ты не измеришь, понимаешь? Я одному человеку сказал, он идиот, и он пошел и повесился, а другому человеку сказал, идиот, он пошел, выругался мне вслед и даже не заметил этого.
А давай узнаем, что думают наши по этому поводу.
Кстати, вот была позиция наших, и один из участников ее очень хорошо озвучил.
Послушаем.
Это протоиерей Лев Семенов, а он, между прочим, работает с хорошо известным Александром Леонидовичем Дворкиным, занимается вопросами сектоведения. Знаешь, что интересно про Льва Семенова? Он когда-то был мунитом. Знаешь, что такие муниты? Тоталитарная секта. Потом он из нее вышел. Послушаем его.
Вопрос, который вы задали в начале, о том, что есть разные подходы к пониманию религиозной свободы, заставляет меня подумать о том, что да, как вы правильно отметили, сегодня звучали разные мнения. Наши уважаемые зарубежные гости, при всем отличии выступлений каждого из них друг от друга, имели, на мой взгляд, некоторую общую линию. Их задачей было высказаться, и высказаться, мягко говоря, скептически по поводу принятых решений, правовых решений о деятельности таких организаций, ранее действовавших в России, как Свидетели Иеговы и так называемая Саентологическая Церковь. Дело в том, что, к сожалению, принципом религиозной свободы пытаются зачастую пользоваться лидеры различных тоталитарных сект, которые свои корыстные интересы прикрывают как раз лозунгом религиозной свободы. Мы знаем, сколько процессов очень таких тягостных, шумных, связанных с даже человеческими жертвами, не говоря уже о материальных лишениях, потере имущества и так далее, было в связи с деятельностью саентологов и за океаном в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе. Мне, как одному из двух авторов статьи о свидетелях Иеговы, опубликованной в 21-м томе православной энциклопедии, довелось и там в краткой такой форме привести, а в других публикациях, более развернутой, какой шлейф, к сожалению, очень тягостных последствий тянулся за теми же свидетелями Иеговы, сколько людей, даже детей, были лишены необходимой жизненно важной медицинской помощи из-за запрета переливания крови. Поэтому, мне кажется, совершенно необходимо, строго следуя принципу защиты религиозной свободы, понимать, что, с одной стороны, есть мировые религии, есть традиционные религии, которые в России таковыми признаны. Православие, ислам, иудаизм, буддизм, различные протестантские деноминации, будь то лютеране, будь будь то баптисты, будь то другие представители протестантских течений, будь то римокатолики и так далее. И очень осторожно подходить к деятельности тех структур, тех тоталитарных сект, которые, повторяю, ради личных интересов их лидеров стремятся подчинить своему влиянию людей, которые, может быть, не обладают достаточной просвещенностью в религиозных вопросах, не получили в свое время религиозного образования. За 70 лет государственного атеизма у нас была прервана традиция религиозного воспитания в семье и в обществе. Все это позволяло, простите за несколько непарламентский такой термин, по сути дела, порой мошенникам от религии, заманивать в свои сети легковерных людей. Вот здесь, мне кажется, разговоры о свободе совести, о свободе религии просто неуместны.
Ну вот, Лев Семенов. Да?
Подожди, но получается, что есть некие мошенники, ради которых других будут ограничивать. Причем смотри, он дал тебе список разрешенных с его точки зрения вероучений. Баптисты туда попали, православные туда попали, лютеране туда попали, что тебе очень приятно. А представляешь себе, если бы твое вероучение туда не попало?
Не думала я об этом. Я думаю, что на самом деле Лев Семенов же не говорил, что вот эти можно, вот эти нельзя. Он говорил, в принципе, о традиционных церквях.
Традиционным можно, а к новым нужно относиться очень осторожно.
Конечно. Как ко всему новому, не только в религии, в вере, ко всему новому, что приходит в нашу жизнь.
Правильно.
Нужно относиться очень осторожно.
Сначала запретили Телеграм, давайте весь интернет, это же новое, к нему нужно относиться осторожно.
Я не говорю, что запретить. Не нужно сразу применять запретительные меры, но давайте относиться осторожно. С осторожностью это значит задавать вопросы. Все, что вам говорят об этом новом и в этом новом месте, подвергайте некоему сомнению и делайте свои собственные выводы на основании вашего опыта. Как можно больше соберите информации. Прежде чем куда-то идти и делать то, что вам говорят, подумайте, а действительно вам это нужно, а действительно ли это правильно, а действительно ли это соответствует какому-то вашему внутреннему, не знаю, ощущению, комфорту и так далее. Более того, не нарушает ли это законодательство российской, ну, страны, в которой вы живете, не нарушает ли это ваши нормы, морали, этики и так далее и тому подобное. Задавайте вопросы. Знаешь, чем больше вопросов вы будете задавать, и посмотрите, отвечают ли на ваши вопросы. Если уходят, значит, уже нужно задуматься.
Знаешь, до какого-то момента я с тобой согласен. У меня сразу возникает следующий вопрос. А кто будет делать орг-выводы, организационные выводы? Это буду делать я или будет делать кто-то еще? Ну, допустим, я хожу в церковь, в которой очень громко поют. Вот барабаны по ушам, барабаны по перепонкам барабанным. Вот как-то так, да? И кто-то пришел и сказал, нет, ребята, вы слишком громко поете, вы слишком громко проповедуете, у вас давление на людей, и мы вас закроем, потому что мы решили, что ваша деятельность опасна. Мне не дали принять решение, сделать выбор, его сделали за меня. Что мне после этого делать?
Нужно обратиться в орган, который запретил.
А он тебе скажет, а мы знаем лучше. Мы знаем, что вот эти вот руководители вашего движения, они негодяи. Вы не согласны? Ну так просто они от вас скрывают информацию. Вы не верите информации? Ну уж извините, мы решение за вас приняли.
А ты сейчас говоришь о церкви?
Да.
Если а тебе нужно, чтобы верить, нужно ходить обязательно, вот тебе это помешает, ты откажешься от своей веры?
Я хочу ходить в церковь, ходить в собрание с людьми, которые поклоняются Господу, поклоняются Иисусу Христу, желательно так же, как я. Мне важно, чтобы и эмоциональная составляющая тоже совпадала. А мне скажут, вот так нельзя, вот так можно. Христос тот же, но поклоняться только вот так, не по-другому. Я,
молись,
на это не согласен.
Молись, уповай на Господа, и все будет.
Хороший,
по воле Его.
Хороший
по
ответ.
Воле Его.
Хороший ответ. Пришла жена к пастору, говорит, меня муж бьет. А пастор говорит, молись, уповай на Господа.
А если муж бьет, это уже нарушает законодательство Российской Федерации.
Так что, суд сильнее Бога?
Почему ты задаешь мне такие вопросы?
А потому что ты меня на них провоцируешь.
Так ты меня тоже сейчас провоцируешь?
Друзья,
кстати, что... вы что думаете? Кто? Вы, Бог или суд? Кто вот для вас,
да,
самый главный?
Да, и где граница?
Где граница?
Где граница свободы? Вот и где окончается моя свобода, если она окончается?
И на каком основании вы делаете выводы и выбор? Что для вас является основанием для выбора?
как обстоит дело в мире с религиозной свободой, об этом мы спросили Сергея Мельникова, референта управления президента Российской Федерации по внутренней политике и секретаря Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Значит, по поводу референтов. Часто говорят, что референт – это такая маленькая должность, но для больших людей доклады пишут именно референты. Поэтому именно референта нужно было спросить о том, как обстоит ситуация с религиозной свободой, потому что именно это он напишет в докладе для людей гораздо более высокого уровня. Давайте послушаем его ответ.
Что касается состояния религиозной свободы в мире, то мне уже приходилось говорить, что я бы выделил два основных блока проблем, которые существуют в этой сфере. Первый блок – это грубые формы дискриминации. Понятно, что сегодня один из наших гостей говорил о том, что все началось с Ближнего Востока и Северной Африки, где действует запрещенное в России по-прежнему исламское государство. Это исчезновение целых групп религиозных меньшинств, это дискриминация других, не исключая и мусульман, в том числе. Христиане находятся в трагическом положении. Но вот этот экспорт нетерпимости, он, к сожалению, пришел и в другие регионы. И мы наблюдаем, что в одних случаях это просто гибель верующих, в других случаях это грубое насилие над верующими, когда их изгоняют из домов, сжигают храмы и так далее и тому подобное. Но не менее опасна другая форма дискриминации, которая имеет место в так называемых благополучных странах. Потому что агрессивный секуляризм, попытка навязать мировоззрение, которое несовместимо с религиозными взглядами человека, оно приводит к тому, что он тоже подвергается дискриминации. Его увольняют с работы за то, что он отказывается регистрировать однополые браки. Его запрещают поступление в институт, потому что он выступает против абортов и так далее и тому подобное. Но это очень сложные процессы, которые, конечно, требуют тщательного внимания гражданского общества. В основе лежит проблема понимания прав человека. Зачастую говорят на Западе сейчас, что право на свободу совести носит якобы какой-то подчиненный характер по отношению к праву на выражение свободы личности. Это в корне неверно. Я думаю, что ни один верующий человек с этим не согласится. Не согласны с этим и представители российской власти.
Что, по-вашему, должно делать СМИ для продвижения религиозной свободы?
Я бы сказал так, что основная проблема тех негативных явлений, которые все-таки существуют в российской действительности по отношению к религиозной свободе, к верующим, это неинформированность и общества, и самое главное, государственных служащих, чиновников низкого и среднего звена. Потому что мы сталкиваемся в регионах с совершенно дремучими случаями непонимания того, что такое вера, что такое религиозная организация. И здесь роль СМИ может быть незаменима с точки зрения информирования и их, и общества, и рядовых граждан в регионах о том, что религиозные организации являются неотъемлемой частью нынешнего общественного ландшафта, играют неповторимую роль, что верующие являются не только полноценными гражданами общества, но и являются одними из лучших граждан общества.
Получается-то, что скажи дураку Богу молиться, так он и лоб расшибет.
Тому, кто не молится.
Нет, он и лоб расшибет. То есть, уважаемый представитель власти Мельников Сергей Александрович, по-моему, сказал о том, что непросвещенность наша, дремучесть с вами нас заставляет
не с вами,
из крайности,
а в регионах. Мы встали...
из крайности в крайность.
Он говорил про дремучесть в регионах. Он регионы унизил.
Он не унизил. Он, в принципе,
и не наша с вами, представитель региональной власти. Надо было слушать гостя.
Тут вот тебя поддерживают. Ты на меня просто нападаешь, потому что у тебя нет поддержки. У тебя тебя поддерживают. Не переживай, тебя поддерживают наши слушатели.
Я не переживаю, я не переживу.
Филипп Ригованов пишет, что ну если, например, какой-то лжесвидетель, например, Иеговы, изрубил топором...
Организация, запрещенная в Российской Федерации.
Изрубил топором свою семью...
Лжесвидетель. Ага, понятно.
Это же сразу используют против всех последователей этого учения.
Да.
Ну, то есть получается, что по одному человеку, который вот накосячил, сразу делают выводы о всех.
Ну, вот кстати, официально это, наверное, все-таки по одному не делают. То есть тут все-таки есть определенное понимание.
У нас звонок телефонный.
Давайте послушаем. Здрасте.
Алло.
А вот нету звонка. Или есть звонок? Нет.
Алло.
Есть звонок. Алло, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Шипение слышно. Слушайте нас в трубку, а не через компьютер.
Алло. Попробуйте нам перезвонить, пожалуйста. И да, как правильно сказал Олег, попробуйте разговаривать с нами через телефон, а не через приложение или же через радио.
Настя, попробуйте разговаривать с нами. Точка. Может, получится.
Я знаю, что я тебе очень нравлюсь, и я в этом убеждаюсь каждый эфир наш с тобой совместный.
У нас так очень редко эти эфиры бывают, поэтому все нормально. Так, значит, тут еще один вопрос возник на самом деле. Этот вопрос на конференции тоже обсуждался. Петр Вальтерович Мицкевич, председатель Союза ЕХБ, об этом говорил в выступлении своем, о том, что же такое свобода. И он читал, в частности, послание к Галатам: «К свободе вы призваны, братья, чтобы только свобода бы это не была поводом к вождению плоти». Но не только он об этом говорил.
Пишет наш радиослушатель о том, когда мы задавали вопрос, что для вас важнее при выборе, суд человеческий, да, имеется в виду, государственный или же Бог. Вот пишет наш радиослушатель, что Бог важнее, конечно. И по поводу, видимо, интервью, где было сказано, что Америка за свободу, наш радиослушатель Филипп Ригованов пишет: Америка за свободу, но молиться в школах почему-то запретили.
А это вот то, между прочим, да, это
вот
то, о чем
Америка
говорил вот этот самый Сергей, как кто у нас?
Александр. Сергей Александрович Мельников.
Мельников, да, про агрессивный атеизм. То есть у атеизма оказывается больше прав, чем у веры. И это тоже ограничение свободы. Тут остается только одно – признать это и что-то делать по этому поводу.
Ты знаешь, чем больше рассуждений, чем больше споров, чем больше мы пытаемся найти что-то, вот, знаете, какой-то вот, не знаю, консенсус, тем лучше, потому что ведь на самом деле мы с вами дремучие.
Ну,
я согласна.
С вами дремучий.
Конечно.
Но не про нас это было.
Но почему же ты так не хочешь признать, что ты тоже дремучий?
Давайте послушаем человека, который, наверное, не признает, что он дремучий. Это предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви.
О, самый просвещенный.
Митрополит Корнилий. А он в беседе с тобой, между прочим, Настя, замечательно определил, что же такое свобода. Давайте послушаем.
Свобода, в первую очередь, заключается в свободе от греха, от дурных действий, от привязанностей. И чем больше мы свободнее от вот этого зависимого, от рабства дьявола, тем больше мы можем соединиться с друг другом и делать что-то доброе, вечное для всего человечества. Начинать надо с себя. Вот если мы умеем это делать, бороться с грехом, тогда мы действительно свободны и будем делать, как апостол Павел, то доброе, а не то злое, что нас принуждает дьявол.
Мне нравится здесь эта история, то, что он говорит, свобода – это прежде всего свобода от греха, свобода от дьявола. Это, в общем-то, то, о чем говорила наша слушательница Лидия Ткачук в начале сегодняшнего эфира.
А мне очень понравилась фраза, что начинать нужно с себя. И признать нужно, что ты дремучий для того, чтобы дальше развиваться.
Да не говорил он про дремучесть. Я грешен, но не дремуч. Я готов признаться в первом. Это гордыня, Настя.
Ты у меня спрашиваешь?
У слушателей спрашиваю. Дорогие друзья, я признаюсь, что грешен, но не дремуч. Скажите, пожалуйста, это гордыня или что?
Ваши ответы можно присылать, если зайдете на сайт teos.fm в раздел «Сообщения», либо же сразу под видеотрансляцией, которая идет сейчас в группе ВКонтакте, которая называется «Радио ТОС». А также нам можно позвонить. Телефон прямого эфира Олег.
Телефон прямого эфира Олег. 8-800-333-1706. Кстати, да, 8-800-333-1706. Кстати, на сайте teos.fm даже можно не заходить в раздел «Сообщения». Там есть прямо на основной страничке вот эта вот форма, куда это сообщение вписывается. Большая просьба, друзья. Тут опять были ситуации, пишут: ответьте мне, пожалуйста, или там ответьте мне в Вайбере, или еще что-то такое, не указывая своих контактов. Послушайте, Господь запрещает читать мысли. То есть даже если бы мы умели это делать, это было бы запрещено. Это и так запрещено. Поэтому пока вы не назвали контакты, даже Настя не может вам ответить.
Откуда ты знаешь?
Я все-таки о тебе высокого мнения.
Я о тебе тоже.
Вот так вот. Вот, у тебя была еще одна беседа. Ты, когда мы пришли на эту конференцию, сразу обратила внимание на одного человека. Нет, ты на многих сразу обратила, но большее внимание на человека с созвучным именем Дитрих.
Дитрих Борисович Брауэр.
Кто это?
Это архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России.
И, естественно, ты устремилась к этому человеку, поскольку ты, я правильно говорю, ты член этой церкви?
Да, да.
С епископом поговорить, он такой смотрит, так, говорит, в каком качестве ты здесь? То есть, очевидно, он тебя видел уже во многих местах.
Ну, вот. Я постоянно хожу в церковь.
А, понятно. Как бы,
может, для тебя это открытие, Олег?
Для меня это закрытие. Ладно.
Давайте послушаем, что сказал о СМИ, о том, как СМИ могут способствовать развитию свободы совести, Дитрих Борисович Брауэр.
СМИ, во-первых, разные. Я думаю, что большие СМИ, крупные СМИ, федеральные, СМИ, они должны объективно освещать религиозную жизнь в нашей стране, не отдавать предпочтение лишь какой-то одной конфессии, хотя это бывает, делается даже не по злому какому-то умыслу, а просто потому, что об одной конфессии знают лучше, чем обо всех остальных. И здесь, безусловно, нужно и малым, и большим СМИ, ну, больше разбираться в самом вопросе, потому что всегда знаешь, когда человек разбирается в своем вопросе, то он задает вопросы соответствующие, действительно с настоящим живым интересом апеллирует к тому или иному респонденту. И я думаю, что вот эта информация объективная, она способна людям предоставить просто нормальный, настоящий выбор. Выбор, который будет вполне здоровым выбором, если это будет объективная информация. Объективность здесь самая главная сила.
Как по-вашему, как можно решить проблему религиозной безграмотности?
Ну, просвещением, как это принято говорить. Но просвещение бывает разное. Я считаю, что, во-первых, нужно поддерживать сами религиозные организации в этом смысле. Не только проведение богослужений должно там происходить, не только образование внутри своих членов, своих адептов, но и образование, которое не ограничивается стенами одной конфессии. В этом смысле, вот, например, у лютеранской церкви есть большой очень опыт, потому что строились и школы, и образовательные учреждения, и высшее образование давалось не с целью кого-то вовлечь в какую-то отдельную конфессию, а просто дать качественное, хорошее образование, которое в дальнейшем позволит личности раскрыться. И это такое убеждение, которое, мне кажется, объединяет на самом деле все традиционные конфессии, что мы делаем какое-то дело не только для своей конфессии, но какое-то общее дело для всего общества, в котором мы живем. Причем не только для верующих вообще людей, а и для атеистов, для людей, которые в той или иной степени отдаленности от религии и от церкви находятся. Потому что мы верим, что эта отдаленность, она, в общем-то, искусственная. Невозможно просто совершенно отречься от Бога. Во что превращается человек, если он совершенно отрекается от божественного, от Бога, от любви, от надежды, от веры. Но если человек тянется к Богу, но сомневается или ругается, дискутирует с представителями той или иной религии, то это для СМИ и для нас очень хорошее дело. Это возможность нам вступить в диалог.
Нравится мне эта закрывашка его, это последнее. Если человек тянется, даже если он ругается, да, даже если, но он тянется, по крайней мере, это возможность для нас вступить в диалог. Классно.
Ну, на то он и архиепископ евангельской церкви.
А если бы не архиепископ был, он бы не смог такого сказать?
Конечно же, смог.
А, ну вот, что там с комментариями?
Мы задали следующий вопрос, точнее, была следующая цитата. «Я признаю, что я пастор, но я не признаю, что я дремуть». Что это?
Нет,
гордыня?
Я признаю, что я не пастор, что я грешник.
А, я признаю, что я грешник, но я не признаю, что я дремуть. Что это, гордыня? Тебе отвечает радиослушатель. Если Олег признает себя, про себя одно или другое, еще не значит, что это гордость.
Понятно. Вот, ну что ж, спасибо большое. Утешили. Спасибо.
Любят тебя радиослушатели. Любят, пишут себе, пишут.
Так тебя тоже, Настя. На самом деле тут важная история, потому что действительно мы исходим из этой же посылки, мы исходим из того, что нужен диалог, даже если мы не соглашаемся, даже если мы стоим вот на разных позициях. Бывают иногда позиции, с которыми беседовать бывает сложно. Когда человек просто говорит, Бога нет, и ставит 10 восклицательных знаков, ну, что мне сказать, Бог есть, и поставить 20 восклицательных знаков, так это, простите, как в детском саду, мериться у
это
кого...
Это неконструктивная беседа, она не располагает к диалогу, к дискуссии.
Совершенно верно, как в детском саду мериться у кого пожарные машины, лестница выше. Вот, а значит, мы этого не хотим. Настя, где для тебя предпосылка для диалога? Когда ты можешь вести с человеком диалог, даже если вы не соглашаетесь?
Когда я вижу, что он открыт услышать мнение, даже если оно будет не таким, как у него.
А если он слышит, но он весь эмоционально, понимаешь, такое-то самое, накаляется все, но он слушает. Но ты понимаешь, что он сейчас вспыхнет.
Ничего страшного, я выслушаю, ведь я тоже открыта услышать его мнение. Диалог возможен только тогда, когда мы слышим друг друга. То есть наша задача не просто поорать и посотрясать воздух, а действительно услышать и, может быть, даже что-то для себя принять, перенять, провести через фильтр внутренний и сделать какие-то выводы.
Господь ведет нас к себе. Христос сказал, никто не приходит к Отцу иным путем, как через Меня. И этим путем мы идем, и этим путем хотим вести других людей. Понимая, что у них есть право на их точку зрения, у нас есть право их переубеждать. Соответственно, вот это и есть уважение друг к другу. Кстати, это именно в христианской цивилизации родилось и развивалось. Настя, длинные выходные, как проводить будешь?
Еще не думала.
Я тоже. Я знаю, что знаю. В понедельник и во вторник мы не приходим в эту студию.
У-ху!
Да ты и так не приходишь.
Ну да.
Дорогие друзья, в понедельник и во вторник на нашем сайте повторы идут. Трансляции начнутся со среды. В среду день добрый, в 7 утра. Вперед, слушайте. А пока наслаждайтесь праздниками. Славьте Господа. Общайтесь, спорьте, но и не только.
А еще подписывайтесь в группу ВКонтакте, которая называется «Честно говоря». Это я ведущая, автор ведущей передачи этой самой. Там есть все повторы и информация о гостях, которые были. И напомню, что в следующий четверг, буквально на следующей неделе, в передачу «Честно говоря» придет гость. Это участница ток-шоу «Голос» на Первом канале, группа «Гайене». Тема будет называться «Жизнь после шоу». Вот такие вот секретики нам откроют шоу-бизнеса о том, как выглядит Леонид Агутин и вообще общается он не по телевизору, а вовне. Поэтому, в общем, всех призываю.
Анастасия Розыкова, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, студия «Плюс» сегодняшняя. Друзья, всем пока.
Всем пока.